выпуск «Последних известий». Его представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоги визита в Тбилиси генерального секретаря НАТО Яппе де Хоопсхефера. На Украине официально объявлено о распаде правящей коалиции. Транспортный шум как серьезная экологическая проблема в Петербурге и других российских городах. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Итак, как вы только что слышали в выпуске «Последних известий», генеральный секретарь НАТО Яппе де Хоопсхефер завершает свой двухдневный визит в Грузию, в ходе которого он подтвердил поддержку стремления Грузии присоединиться к Североатлантическому союзу. Передает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В Тбилиси считают основным итогом визита в Грузию генерального секретаря НАТО и заседания Североатлантического союза то, что, несмотря на войну и поражение, Грузия сохранила шанс вступить в НАТО, или, по крайней мере, получить в декабре так называемую «дорожную карту» по вступлению в Альянс. Министр иностранных дел Екатерина Ткашилашвили выразила эту мысль наиболее четко, цитирую: «НАТО подтверждает, что наша страна остается ценным кандидатом на вступление в Альянс». Конец цитаты. В ходе второго дня визита в Грузию делегации НАТО генеральный секретарь Яппе де Хоопсхефер выступил в Грузинском центре стратегических исследований и Тбилисском государственном университете. Генеральный секретарь особо подчеркивал взаимозависимость демократических реформ и сближение Грузии с Североатлантическим союзом. «Полную солидарность с властями в вопросе вступления Грузии в НАТО и неприятие требований об отставке Саакашвили в связи с августовскими событиями продемонстрировала парламентская оппозиция во время встреч генерального секретаря в законодательном органе». Тем временем МИД Грузии опубликовал документ о создании комиссии «НАТО-Грузия», который накануне подписали генеральный секретарь Яппе де Хоопсхефер и премьер-министр Владимир Гургенидзе. Это соглашение стало единственным, хотя и немаловажным конкретным итогом выездного заседания Евроатлантического совета в Грузии. Известный эксперт Иосиф Цинцадзе заявил в интервью «Радио Свобода», что в нынешних условиях это максимум того, чего можно было ожидать от НАТО.
«Я большего не ожидал. Ну, мы получили то, чего следовало ожидаться. Такие осторожные, взвешенные заверения. Да, ну, все зависит от нас. Это можно сказать, что вот стандартный подход Брюсселя ко всем потенциальным кандидатам в членство. Ну, до декабря осталось не так много времени. Грузия сейчас должна резко, вот именно резко активизировать дипломатическую активность, ибо членство в НАТО действительно формально там требуется полный консенсус, но в действительности это зависит от двух столиц государств-член НАТО. Вот, по-моему, поэтому в этих государствах должны уже серьезно позаботиться грузинские дипломаты. Пора, чтобы они опустили бы ноги с кровати и как-то начали действительно работать. МАП, так называемая МАП, программа действий, это уже недостаточно для сегодняшней Грузии, ибо эта программа не защищает нашу страну от потенциальной агрессии.
Побывав в городе Гори, наиболее пострадавшем от ракетно-бомбовых ударов российской авиации, генеральный секретарь НАТО осмотрел разрушенные дома, базу грузинской военной бригады, где после визита российских саперов остались одни стены, а также встретился с грузинскими беженцами из Южной Осетии в палаточном городке под Гори. Выступая в Тбилисском государственном университете, где ему присвоили звание почетного доктора, генеральный секретарь НАТО заявил, цитата: «Давление на Россию – это не выход. Выход в том, чтобы Грузии оказать конкретную экономическую помощь». Конец цитаты. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
А ОБСЕ обсуждает в эти дни в Вене условия отправки в район российско-грузинского конфликта расширенной миссии военных наблюдателей. О ходе этой дискуссии в интервью Даниле Гальперовичу рассказал официальный представитель ОБСЕ Мартин Несирский.
Сколько сейчас своих людей собирается послать ОБСЕ в регион конфликта России и Грузии?
We already have У нас уже есть там 20 военных наблюдателей, которые были посланы на место событий по итогам первого Московского соглашения. Они находятся там с конца августа и являются дополнением к тем 8 военным наблюдателям, которые были там еще до того, как кризис начал развиваться. Теперь нам нужно здесь, в Вене, принять решение о посылке в регион еще 80 наблюдателей дополнительно. Важнейшим моментом сейчас является обсуждение модальности этой миссии, то есть в переводе с дипломатического языка всех специфических обстоятельств и деталей ее деятельности, где наблюдатели будут работать, что именно они будут делать. Это как раз тот вопрос, который сейчас обсуждается в Вене.
Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то крайние сроки, до истечения которых наблюдатели ОБСЕ должны начать свою работу в регионе?
Как такового крайнего срока для принятия решения нет, но вообще-то надо это делать как можно скорее. Ясно, что мы хотим делать свою работу еще более детально, чем могли ее делать в этом районе наши 28 наблюдателей, так что как можно скорее. Ну а ОБСЕ, в которой состоят 57 стран, включая и Грузию, и Россию, принимает решение на основе консенсуса. И это означает, что надо выработать такой подход, который бы устраивал всех. Ну или хотя бы не устраивал, но являлся бы достаточным для какого-то компромисса.
Какие же в этой дискуссии есть противоречия у Москвы и Тбилиси?
Ну, вы сами понимаете, что такого рода дискуссия проходит конфиденциально, и никто не выносит на публику ее детали. Но никто и не скрывает, что разговор этот очень трудный, в особенности о том, где эти военные наблюдатели смогут работать. Так что дискуссия еще продолжается.
Как известно, глава миссии ОБСЕ в Грузии Терри Хакала накануне была в Цхинвале и встречалась там с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Известно ли, о чем они говорили?
Они обсуждали многие вещи, но очевидно, что одной из основных тем была возможность доступа для наших военных наблюдателей в Южную Осетию. Также они говорили о снятии ограничений на перемещение членов всей нашей миссии по региону. Здесь нужно пояснить, что до того, как кризис набрал обороты, до начала августа, 8 наших военных наблюдателей могли осуществлять мониторинг и патрулирование во всей зоне конфликта, в самой Южной Осетии, а также в тех районах Грузии, которые прилегали к Южной Осетии с юга и с запада. Когда кризис обострился, мы были вынуждены эвакуировать этих наших сотрудников оттуда. Это было сделано 8 августа, и с тех пор наши военные наблюдатели так и не смогли попасть обратно в Южную Осетию. А у нас до сих пор есть мандат на работу в этой зоне, и мы хотели бы поскорее туда вернуться. Были также примеры того, что сотрудникам нашей миссии не давали перемещаться по территории к югу от Южной Осетии, где были выставлены блокпосты российских военных.
Напомню, что это было интервью, которое радиостанции «Свобода» дал официальный представитель ОБСЕ Мартин Несьерский. Вопрос ему задавал Данила Гальперович. В Москве 18 часов 15 минут. Коротко о важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Грузия передала России тела двух штурманов российского бомбардировщика, сбитого во время боевых действий в Южной Осетии. Остается неизвестной судьба командира экипажа. Ранее Грузия передала России четвертого члена экипажа бомбардировщика, раненого Вячеслава Малкова. Глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин заявил, что версия технической неисправности Боинга 737, потерпевшего катастрофу в Перми, является не единственной. Генеральная прокуратура поручила провести проверки в авиакомпании «Аэрофлот» и ее дочерних предприятиях в связи с крушением самолета в Перми. На Украине правящая оранжевая коалиция официально прекратила свое существование. Об этом объявил сегодня на заседании Верховной Рады спикер парламента Арсений Яценюк. Президенты России, Азербайджан, Дмитрий Медведев и Ильхам Алиев на переговорах в Москве обсудили ситуацию на Кавказе, Нагорно-Карабахскую проблему, а также двустороннее экономическое сотрудничество. Председатель парламента Армении Тигран Тарасян уходит в отставку. Он также сообщил, что выходит из рядов правящей республиканской партии. Генеральный секретарь НАТО Яп де Хоуп Схефер завершает двухдневный визит в Грузию. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко о наших дальнейших передачах на ближайшие часы. 19 часов передача «Время гостей», в 20 часов итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час «Поверх барьеров» с Иваном Толстым, в 22 часа слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир», и в 23 часа по московскому времени передачу «Грани времени». Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». Я вновь приветствую в студии Владимира Тольца, на этот раз с обзором публикации в американской прессе. Владимир, так что доминирует сегодня на первых страницах американских средств массовой информации?
Ну, разумеется, вчерашние события на Уолл-стрите. Показательно заголовки, отнюдь не веселящие американского читателя. Вот, например, «Уолл-стрит затягивает пояс, готовясь к большему». Бизнес после банкротства Lehman Brothers столкнулся с ужесточением системы выдачи кредитов. Это из Los Angeles Times. Обвал акций в качестве обострения кризиса. Это Washington Post. Большие перемены финансового пейзажа. Это Boston Globe. New York Times пишет о вчерашнем падении котировок на Уолл-стрите как о наихудшем с 2001 года.
Ну что ж, заголовки довольно показательные, и все же, что пишется в статьях непосредственно.
Ну вот, к примеру, очень толковая и обстоятельная, к сожалению, ее не перескажешь так, в обзоре коротком, статья, разъясняющая механику происходящего на Уолл-стрите, обвала в «Нью-Йорк Таймс». Она называется «Финансовая русская рулетка». Начинается она так. Рухнет ли американская финансовая система прямо сейчас или в ближайшие дни? Не думаю, хотя полной уверенности у меня нет. Видите ли, один из крупнейших инвестиционных банков, Lehman Brothers, очевидно, ждет банкротства. И что случится после этого, не может предсказать никто. Автор утверждает, что большинство тех инвесторов, кто уже пострадал из-за черного понедельника, просто не понимали степени риска, которому изначально подвергались в своих финансовых операциях. Снова цитата. «В результате мы оказались там, где оказались». И Полсон, тут, наверное, надо пояснить, что речь идет о министре финансов США Генри Полсоне. Полсон, очевидно, считает, что игра в русскую рулетку с американской финансовой системой – лучший из возможных вариантов. Такие вот дела, завершает свою статью в «Нью-Йорк Таймс» Пол Кругман. Надо отметить еще одну очень важную сегодняшнюю публикацию по вопросам экономики, тесно связанную с мировой политикой. Она опубликована в Herald Tribune и принадлежит перу двух известных авторов, бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера и Мартина Фелдстайна. Он был главным советником президента по экономике во времена Рональда Рейгана. Статья посвящена опасности роста и без того высоких цен на нефть. Цена нефти определяется, как объясняют нам авторы, не традиционно конкурентным рынком. Крупнейшие нефтедобывающие страны, члены ОПЕК, могут влиять на цену, снижая или повышая уровень добычи. Продолжая расти, цена на нефть приведет к глубоким политическим и экономическим последствиям. Они перечисляются так. В промышленно развитых странах высокая цена энергоносителей вызовет снижение уровня жизни, неблагоприятный платежный баланс и рост инфляционного давления. Влияние растущих цен на уровень жизни еще сильнее в развивающихся странах, поскольку траты на топливо и продовольствие составляют основную часть расходов любой семьи, а нефть необходима для производства удобрений, транспортировки продовольственной продукции. Рост цен на нее ведет к политической нестабильности. Поэтому, как считают Фелдстайн и Киссинджер, в снижении цен на нефть заинтересованы как страны-производители, так и страны-потребители. И по мнению этих двух известных авторов статьи, Киссинджера и Фелдстайна, в силу глубочайшего политического значения высоких цен на нефть, их снижение должно быть насущной первостепенной целью всех стран в нашем мире.
Большое спасибо, Владимир. Владимир Тольц подготовил и представил обзор публикации в американской прессе. На Украине в парламенте официально объявлено о распаде демократической оранжевой коалиции в составе пропрезидентской партии «Наша Украина. Народная самооборона» и блока Юлии Тимошенко. Передает киевский корреспондент «Свободы» Владимир Вахненко.
На утреннем заседании Верховной Рады ее председатель Арсений Яценюк сделал заявление, которое от него давно ожидала парламентская оппозиция.
Я
официально объявляю о прекращении деятельности коалиции демократических сил, созданной «Нашей Украиной. Народной самообороной» и блоком Юлии Тимошенко 29 ноября 2007 года. Накануне оранжевые лидеры, в очередной раз обменявшись ультиматумами, так и не смогли договориться о сохранении своего союза. И теперь Украина вновь оказалась на пороге досрочных выборов. Они могут быть назначены президентом Виктором Ющенко, если в течение 30 дней в парламенте не будет сформирована новая коалиция. Еще несколько дней назад звучали заявления о большой вероятности создания коалиции блоком Тимошенко и оппозиционной партии регионов. Однако очевидно, что внутри каждой из этих политических сил немало противников такого альянса. Регионалы сейчас размышляют, что для них лучше – быть младшим партнером БЮТ по коалиции или на выборах получить большинство голосов и снова посадить в премьерское кресло своего лидера Виктора Януковича. Руководитель Киевского центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фисенко считает, что в парламенте может быть сформирована так называемая «очень широкая коалиция» в составе блока Тимошенко, партии регионов, коммунистов и блока Владимира Литвина.
Прогнозировать, что какой-то из вариантов развития событий будет определяющим, практически невозможно. Появились сообщения, что в БЮТ существуют очень серьезные сомнения относительно того, что стоит идти на коалицию с партией регионов. Не секрет, что часть депутатов из фракции очень болезненно и критично относится к такому варианту. С этой точки зрения, вот вариант очень широкой коалиции, он снимает часть проблем. Но далеко не все. Переговоры будут идти, и, скорее всего, решение мы будем знать не раньше октября месяца. Очевидно, что регионалы, они готовы договориться с кем угодно. Снус, на мой взгляд, маловероятно после того, что произошло последние недели, ну и с учетом последствий российско-грузинской войны для украинской политики.
Партия регионов, раскритиковав позицию президента Ющенко, который поддержал Грузию в ее конфликте с Россией, призвала украинские власти признать независимость Южной Осетии и Абхазии. По этой причине в пропрезидентском блоке называют невозможным официальный союз с регионалами. В президентской канцелярии уже заявили, что Виктор Ющенко выступает за создание нового демократического большинства, основой для которого может стать союз «Нашей Украины. Народной самообороны» и двух блоков – Юлии Тимошенко и Владимира Литвина. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Проблема шума в больших городах становится все более острой. В Петербургском научном центре Российской академии наук был представлен городской проект концепции снижения уровня шума на территории города, рассказывает Татьяна Вольская.
Специалисты считают, что шум является одним из самых серьезных экологических загрязнений современных городов. Президент Восточноевропейской ассоциации акустиков Эрнст Мышинский указывает, что увеличение шума на 10 дБ приводит к возрастанию общих заболеваний на 20-30%, а сердечных и нервных в 1,5-2 раза. По данным австрийских исследователей, шум в больших городах сокращает продолжительность жизни человека на 8-12 лет. Недавно в Петербурге была создана карта шума, соответствующая требованиям Евросоюза. Оказалось, что Петербург занимает 4-е место в Европе по количеству промышленных производств и 8-е место в списке самых тихих городов мира. Тем не менее, с каждым годом город становится все более шумным. За последнее время средний уровень шума, производимый транспортом, увеличился на 12-14 дБ, и этот показатель в среднем увеличивается на оживленных магистралях на 1 дБ в год. В городе появляются все новые дороги и транспортные развязки. Понятно, что это неизбежный процесс, но жители улиц, через которые увеличивается поток транспорта, очень страдают. Катастрофическая ситуация, по словам местных жителей, создалась в пригородном поселке Шумовский. Шушары, говорит жительница поселка Нина Ненкова.
У нас построили развязку 686. Из Московской шоссе, это федеральная трасса, и по Сниповым, и по Сампинам, по действующим, дома должны были быть на расстоянии 100 метров. В результате проектная организация сделала расчет, чтобы дома не расселять, а оставить в 40 метрах. Для этого она сделала шумозащитные мероприятия. Значит, первое – стеклопакеты с аэроматами, второе – деревья, по крайней мере, запланировано, и третье – щиты. Но это не помогло. Когда замеры стали проводить, все равно превышение уровня шума делают. Мало этого, вот эти вот аэроматы, которые они поставили, у них гарантия год. И они работают только при разности температур. А нам же нужно проветривать окна. Сразу шум врывается в квартиры, и лично я вот не проветриваю окна. После того, как сделали развязку 686, у них было в плане Питерский проспект провести до Московского шоссе. Это прямо, опять же, напротив тех же наших домов трехэтажных. Сказали, что, значит, вот если мы будем реализовывать Питерский проспект, то, естественно, мы вас расселим. Потом они протащили этот Питерский проспект, сказали, что у вас уже так было, развязка уже построена, хотя это все в комплексе, это вторая очередь Питерский проспект. И вот так это все осталось.
То есть тратиться на расселение людей, чтобы сохранить их здоровье, никто не стал. Между тем, планы Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству обширны, и Шушары только одна из проблемных точек, говорит глава комитета Олег Вероленин.
Мы в этом году открываем движение, даем соединительную связь порта с западным скоростным диаметром. Сам западный скоростной диаметр идет дальше. В первую очередь кончается Краснопутиловской улицей. Движение на 3-4 район порта через автомобильную улицу будет осуществляться уже, начиная с ноября этого года. Работы планируются у нас уже для подключения первого и второго районов Большого порта через Лифлянскую, Трефалево, Калинина к транзитным магистралям, кольцевой дороге к западному диаметру.
Западный скоростной диаметр принесет много неприятностей тем, кому выпадет жить вблизи него. Все перечисленные улицы, скорее всего, превратятся в болевые точки, считает директор Центра экологических экспертиз ЭКОМ Александр Карпов.
Резко возросло количество обращений от жителей именно по шумовому загрязнению и борьбе с ним. Все понимают, что поставить экраны по всему городу невозможно. Во многих местах экраны ставить просто некуда, потому что такой вид назначения земельных участков, как размещение шумозащитного озеленения, шумозащитных экранов, просто отсутствует. Поэтому через некоторое время это станет проблемой. У нас не хватает правовых и организационно-правовых решений. На самом деле жителям чаще всего предлагают менять окна. Когда это включается в проект в качестве обеспечительных мер по борьбе с шумом, это противозаконно. Тот, кто проектирует дорогу, он начинает распоряжаться чужой собственностью. Мое окно в моей квартире – это моя собственность.
Александр Карпов считает, что надо не защищаться от шума, а предупреждать его возникновение.
Если речь идет о машинах, необходимо снижать количество поездок. Необходимо применять шумоснижающее асфальтирование покрытия на улицах. Очень важно разработать и методологическую базу, и нормативную базу для того, чтобы за мероприятие по защите от шума или преодолению его последствий отвечал загрязнитель. Великий и справедливый принцип – загрязнитель платит.
Эксперты Центра ЭКОМ надеются, что в Петербурге будет принята программа по борьбе с шумом, и что она будет не очередным списком мероприятий, а создаст реальные механизмы по мобилизации и бизнеса, и населения, и городских властей для решения этой проблемы. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 18:30. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Грузия передала России тела двух штурманов российского бомбардировщика, сбитого во время боевых действий в Южной Осетии. Остается неизвестной судьба командира экипажа. Ранее Грузия передала России четвертого члена экипажа бомбардировщика, раненого Вячеслава Малкова. В российских городах проходят траурные мероприятия в памяти погибших в Южной Осетии. Сегодня исполнилось 40 дней с начала обстрела Цхинвали. Глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин заявил, что версия технической неисправности Боинга 737, потерпевшего катастрофу в Перми, является не единственной. Генеральная прокуратура поручила провести проверки в авиакомпании «Аэрофлот» и ее дочерних предприятиях в связи с крушением самолета в Перми. На Украине правящая оранжевая коалиция официально прекратила существование. Об этом объявил на заседании Верховной Рады спикер парламента Арсений Яценюк. Президенты России и Азербайджана Дмитрий Медведев и Ильхам Алиев на переговорах в Москве обсудили ситуацию на Кавказе, Нагорно-Карабахскую проблему, а также двустороннее экономическое сотрудничество. Председатель парламента Армении Тигран Тарасян уходит в отставку. На пресс-конференции в Ереване он также сообщил, что выходит из рядов правящей республиканской партии, возглавляемой президентом страны Сержем Саргсяном. Генеральный секретарь НАТО Ябды Хопсхефер завершает двухдневный визит в Грузию. Глава Североатлантического союза вновь заявляет о поддержке стремления Грузии присоединиться к НАТО. Международный валютный фонд объявил о предоставлении Грузии кредита на сумму в 750 миллионов долларов. На юге Афганистана войска международной коалиции под командованием НАТО уничтожили 11 боевиков и задержали еще 20 человек, предположительно связанных с движением «Талибан». На этой неделе на трех выставочных площадках Москвы стартует проект, объединенный общим названием «Илья и Эмилия Кабаковы. Московская ретроспектива. Альтернативная история искусств». В России впервые так называемому «московскому концептуализму» будет уделено столько внимания, рассказывает Лиля Пальвелева.
30 лет назад Илья Кабаков вместе со своей женой Эмилией покинул Советский Союз. И вот теперь один из основателей московского концептуализма и великий мистификатор привез в Москву старые и совершенно новые работы. Инсталляции Кабаковых в эти дни начинают один за другим показывать почтенный музей изобразительных искусств имени Пушкина, совсем новый центр современной культуры «Гараж» и уже ставший популярным центр современного искусства «Винзавод». В Пушкинском музее с сегодняшнего дня можно увидеть проект «Ворота», которому автор дал определение «Последняя работа художника». По мысли Кабакова, это дверь в какое-то иное, быть может, мистическое пространство. Но почему же последнее? Неужто Илья Кабаков решил распрощаться с творчеством? Вовсе нет, говорит художник.
С детства у меня невероятно была странная потребность, когда я открывал какую-нибудь книгу, смотреть немедленно в ее конец. Для меня эпилог книги был более привлекательным, чем самое начало. Я хотел узнать, чем кончится книга. И меня интересовало, какая последняя картина художника, что он нарисовал в самом конце своей жизни. Поэтому вот этот самый образ последней работы художника, которая как бы завершает его жизнь, все время висела над головой. Таким образом и возник замысел вот этих последних работ художника. Как вы понимаете, это абсолютная фальшивка. Да, мы живем дальше, картины уже сделаны, по-моему, 2 года назад. Вот этот замысел на самом деле оказывается преодолением реальности во имя какой-то идеи, а в данном случае идеи итоговых работ художников.
Мистификация в музее на Волхонке – это только разминка, а вот в Центре современной культуры «Гараж» Кабаковы показывают сочиненную ими альтернативную историю искусств. Здесь картины трех выдуманных художниками авторов. Им имена и, кажется, даже биографии придуманы. Итак, персонажи, живший в начале 20 века Шарль Розенталь, некий Кабаков 70-х годов, однофамилец Ильи Кабакова и более всех приближенный нам по времени – Игорь Спивак. Понятное дело, это очень разное искусство. Судя по словам Эмилии Кабаковой, мистификация удалась на славу.
Мы очень благодарны всем тем, которые с нами работали. И это не только те, кто нас спонсировали. Это были простые маляры, простые строители, которые оставались на ночь и не просили за это дополнительных денег, а говорили, мы вас не бросим, мы хотим знать, что такое современное искусство. Это были те охранники в этом пространстве гаража, которые подходили и говорили, вот я все прочел, а почему у вас все картины не закончены? Мы говорили, потому что художник, наверное, умер и не успел закончить. А может быть, это был концепт. А что такое концепт?
Что же касается «Винзавода», то здесь выставлены 3 инсталляции, уже ставшие классикой концептуализма. Это «Туалет», «Жизнь мух» и «Игра в теннис». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:35. Сейчас в программе «Время свободы» очередной выпуск «Панорамы высоких технологий». Панораму подготовила и представит моя московская коллега Ольга Орлова.
Глава. главная тема выпуска. Создатель концепции всемирной паутины сэр Тим Бернерс-Ли объявил об организации фонда, целью которого является обеспечение подключения к интернету всех людей на планете. Фонд начнет работу в 2009 году. Бернерс-Ли считает, что сегодня уже есть все необходимые технологии для предоставления доступа в сеть самым отдаленным уголкам планеты. О новой инициативе основателя всемирной паутины рассказывает Владимир Губайловский.
Отвечая на вопросы BBC, Бернерс-Ли остановился на тех моментах развития сети, которые он считает ключевыми. Он отметил, что совершенно необходимо дать пользователю возможность разделять проверенную научную информацию и слухи. Необходимо обеспечить демократичность сети, то есть она не должна подчиняться крупнейшим корпорациям. Бернерс-Ли также считает, что необходимо интенсивно развивать доступ в сеть через сотовые телефоны, чтобы развивающиеся страны тоже получили возможность пользоваться интернетом.
Новости коротко. Корпорация IBM разрабатывает систему Spoken Web, предназначенную для голосового доступа к ресурсам интернета. В настоящее время проникновение интернета в развивающихся странах значительно отстает от уровня распространения мобильных телефонов. Система Spoken Web позволит использовать сотовый телефон вместо браузера. Абонент сотовой сети сможет получить доступ к специально разработанным ресурсам, взаимодействие с которыми осуществляется посредством голосовых команд. IBM уже начала пилотное внедрение Spoken Web в Индии. Первая бета-версия операционной системы Windows 7, которую разрабатывает компания Microsoft, будет представлена уже в октябре. Официальное тестирование Windows 7 начнется в середине декабря. Операционная система Windows 7 должна прийти на смену Windows Vista в начале 2010 года. Одно из крупнейших агентств рабочих вакансий CareerBuilder опросил 3000 работодателей, чтобы выяснить, как они используют информацию, размещаемую пользователями в социальных сетях и блогах. Как показало исследование, каждый пятый работодатель регулярно просматривает социальные сети в поисках потенциальных сотрудников и сбора информации о работающих в компании. Оказалось, что особенно критично работодатели относятся к фотографиям, где сотрудник запечатлен нетрезвым.
Это была «Панорама высоких технологий». Ее автор Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В России выходит в свет очередной роман, в названии которого присутствует слово «политика». Это сочинение известного писателя Виктора Пелевина под названием «П в пятой степени. Прощальные песни политических пигмеев Пиндостана». Как обычно, в последние годы вокруг нового пелевинского сочинения большая шумиха. Об этом Кирилл Кобрин в рубрике «Политика онлайн».
Российский читатель в предвкушении. Объявлено, что 5 октября в продаже появится новый роман Виктора Пелевина с кучерявым названием «П в пятой степени. Прощальные песни политических пигмеев Пиндостана». Конечно, под читателями, находящимися в предвкушении, я имею в виду тех, кто следит за творчеством культового автора, а не читателя вообще. Оттого рекламная кампания нового пелевинского творения ориентирована именно на потребителей культурного чтива, на любителей так называемой актуальной литературы. На сайте «Лента.ру» комментарий Люси Мовсисян под названием «Пелевин в пятой степени». Посвящен он не книге, конечно же, а тому, что происходит вокруг нее.
За 3 недели до начала продаж, 15 сентября, издательство «Эксмо», с которым сотрудничает Пелевин, организовало пресс-тур, посвященный выходу «П в пятой степени». Таким образом, журналисты смогли побывать на Можайском полиграфическом комбинате, где печатается книга, узнать ее название и сфотографировать обложку. Ранее вся эта информация тщательно скрывалась. Подготовка новой книги Виктора Пелевина к выходу в печать проходила в обстановке секретности. Представитель «Эксмо» утверждает, что все специалисты, имевшие доступ к рукописи, давали подписку о неразглашении информации.
В чем же дело? Откуда и зачем вся эта преувеличенная секретность вокруг всего-то очередного романа, пусть и популярного автора? Люся Мовсисян продолжает.
В принципе, Пелевин всегда любил окружить себя тайной. Чего стоит одно то, что известный всей стране человек ни разу не показывался на публике. Но в этот раз опасения писателей и издателей, что текст новой книги будет обнародован раньше времени, были вполне обоснованы. Ведь именно это произошло с предыдущим произведением Пелевина, романом «Ампир В». В октябре 2006 года, за месяц до выхода книги, куски рукописи появились в интернете. Тогда издательство утверждало, что рукопись похитили, а появившиеся в сети отрывки искажены.
Надо заметить, что большинство тех, кто следил за перипетиями вокруг предыдущего пелевинского романа, было уверено, что слухи о краже рукописи были распущены самим издательством. В любом случае, этот скандал пошел на пользу «Эксмо». Продажи от этого только выиграли. Учитывая такой опыт, издательство предприняло очередные шаги в том же направлении. Люся Мовсисян продолжает.
Без небольшого скандала не обошелся и выход в П в пятой степени. В официальном пресс-релизе «Эксмо» говорится, что московские власти отказали издательству в размещении наружной рекламы книги из-за названия, которое может показаться оскорбительным. Поэтому на рекламных материалах, связанных с выходом «П» в пятой степени и все-таки дошедших до СМИ, а значит их аудитории, обозначено «Реклама этой книги запрещена цензурой». Не стоит, однако, относиться к этому слишком серьезно. В Комитете по рекламе Москвы ленте РУ заявили, что рекламировать книгу Пелевина они не запрещали. Да и представитель «Эксмо», руководитель группы современной прозы издательства Лариса Михайлова, на вопрос журналистов, не является ли заявление о запрете пиар-ходом, заявила: «Но мы же все здесь профессионалы». В довершение картины на рекламе «П» в пятой степени рядом с сообщением о запрете цензуры красуется следующая надпись. Имеется в виду внутренний цензор, сформированный репрессивными структурами подавления и контроля.
Дальше больше. «Эксмо» организует поездку журналистов на комбинат, где печатается загадочная книга.
Журналистам, приехавшим в Можайск, показали уже напечатанные книги, сложенные стопками на полу в одном из производственных помещений комбината. Разрешили рассмотреть и сфотографировать обложку. Правда, сотрудники издательства внимательно следили за тем, чтобы кто-нибудь, поддавшись соблазну, не стянул экземплярчик. Уже выйдя из цеха, журналисты шушукались о том, что такие попытки все-таки были.
Итак, настоящая рекламная кампания по всем параметрам и направлениям. Возникает вопрос, который, кстати говоря, звучит вполне в пелевинском духе. А может быть, сама книга вообще не нужна? Может быть, достаточно одной сверхизощренной рекламы? Я спросил об этом у автора статьи на ленте.ру Люси Мовсисян.
Ну, что касается того, что вот реклама пелевинских книг становится все более извращенной и все более какой-то необычной, но я думаю, что это в русле общего состояния и рекламы, и книг, и чего угодно, потому что мы все к рекламе привыкаем, да, будь то реклама шампуня или будь то реклама книги. Вот, соответственно, она все меньше на нас действует, и для того, чтобы произвести впечатление на будущего покупателя, эта реклама должна становиться все более изощренной, и должны появляться какие-то новые методы, новые способы воздействия на потребителя. По большому счету, это товар, он продается, его нужно донести до аудитории. И уже маркетологи, или в данном случае издатели, думают, как это лучше сделать. Но мы сейчас говорим именно о рекламе. По большому счету, я думаю, что если бы появилась новая книга Пелевина даже без рекламы, ее бы все равно раскупили. Пелевин – это бренд.
Мнение автора статьи на сайте лента.ру Люси Мовсисян. Она говорила о рекламной шумихе вокруг нового романа Пелевина. А вот последний, быть может, не столь важный вопрос. О чем же эта книга вообще?
Что касается содержания в «П» в пятой степени, то, по словам издателей, эта книга посвящена современной действительности и очень точно ее отражает. Вместе с тем было отмечено, что она, вопреки названию, не о политике.
Статья Люси Мовсисян под названием «Пелевин в пятой степени», опубликованная на сайте лента.ру. Кирилл Кобрин, рубрика «Политика онлайн».
Московское время 18 часов 45 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Грузия передала России тела двух штурманов российского бомбардировщика, сбитого во время боевых действий в Южной Осетии. Остается неизвестной судьба командира экипажа. Ранее Грузия передала России 4-го члена экипажа бомбардировщика. Он был ранен. Военный бюджет России в будущем году будет увеличен на 27%, заявил российский премьер-министр Владимир Путин. По его словам, расходы на оборону возрастут до 2 400 000 000 000 рублей. В Перми на месте падения пассажирского Боинга 737 компания «Аэрофлот Норд» завершены все поисковые работы, как заявил губернатор Пермского края Олег Черкунов. В конце недели вблизи места авиакатастрофы будет установлен памятный камень. Продолжается опознание 88 погибших. На Украине правящая оранжевая коалиция официально прекратила существование. Об этом объявил сегодня на заседании Верховной Рады спикер парламента Арсений Яценюк. Президенты России и Азербайджана Дмитрий Медведев и Ильхам Алиев на переговорах в Москве обсудили ситуацию на Кавказе, Нагорно-Карабахскую проблему, а также российско-азербайджанское двустороннее экономическое сотрудничество.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Очередной выпуск своей экономической панорамы представит обозреватель «Свободы» Иван Трефилов.
Общий объем доходов резервного фонда и фонда национального благосостояния в России с начала года составил более 130 миллиардов рублей, заявил министр финансов Алексей Кудрин. По текущему курсу это примерно 5 миллиардов долларов. К началу июля объем резервного фонда составил в пересчете более 130 миллиардов долларов, а фонда национального благосостояния почти 33 миллиарда. Оба фонда были созданы в начале 2008 года за счет разделения между ними средств бывшего стабилизационного фонда России, в который направлялась часть доходов государства от экспорта российской нефти. Министерство финансов России увеличило в два раза, примерно до 1 триллиона 230 миллиардов рублей, предельный объем свободных средств федерального бюджета, которые могут быть временно размещены на счетах в коммерческих банках, сообщил руководитель министерства Алексей Кудрин. Вместе с тем, с апреля 2008 года, когда начались аукционы по размещению этих средств, даже прежний лимит банки пока использовали менее чем на 1/3. Итальянская энергетическая компания Enel, на треть контролируемая государством, до 2012 года планирует инвестировать в экономику России более 2 миллиардов долларов, что позволит ей увеличить примерно на 30% объем уже вложенных здесь средств, заявил глава компании Фулвио Конти. Сейчас наиболее крупным активом Enel в России является почти 60% пакет акций компании ОГК-5, одного из шести межрегиональных производителей электроэнергии, созданных в рамках реформы электроэнергетики и объединяющих тепловые электростанции в Центральном регионе и на Урале. Основные индексы российского фондового рынка в середине торговой сессии во вторник снизились на 6-8% по сравнению с началом торгов на фоне негативных новостей с мировых фондовых рынков. Однако затем котировки большинства российских акций начали корректироваться вверх, что, по мнению аналитиков, было связано с некоторым улучшением внешних показателей, а именно со стабилизацией мировых цен на нефть, а также с публикацией ряда макроэкономических данных в Европе, оказавшихся лучше прогнозов. Эксперты утверждают, что сейчас ситуация на российском фондовом рынке в основном определяется мировыми новостями. Однако они признают, что и внутренние проблемы экономики страны также оказывают влияние на деловую активность. В понедельник министр экономического развития Эльвира Набиуллина сообщила данные о темпах роста промышленного производства в августе. Они составили 4,7%. Это лучше недавних оценок промышленных менеджеров и больше, чем в предыдущие два месяца. Вместе с тем, эксперты не считают, что тенденция к замедлению роста экономики в стране уже преодолена, говорит старший экономист Центра развития Валерий Миронов.
Причины торможения, они во всех отраслях в значительной степени схожи. Это быстрый рост затрат, в том числе неспрогнозированный предприятиями загодя двукратный рост в годовом выражении цен на сельхозсырье и горючее. И невозможность компенсировать этот рост цен и затрат за счет увеличения цен на конечную продукцию. При этом невозможно это компенсировать не столько из-за спросовых ограничений, потому что в условиях снижения склонности к сбережению на фоне роста роста инфляционных ожиданий. Люди все больше тратят зарабатываемых денег. Сколько из-за ускоренного роста относительно дешевого импорта? А импорт растет и дешевеет, потому что снижается спрос в таких странах, как США, в еврозоне.
Еще одной причиной замедления темпов роста промышленного производства в стране Валерий Миронов называет снижение объема инвестиций. Он, как и многие другие эксперты, объясняет это неблагоприятным внешним фоном, а также политическими причинами, в том числе обострением отношений между Россией и рядом других стран из-за событий на Кавказе.
Все это происходит на фоне двукратного торможения инвестиций. Причем торможение инвестиций оно началось еще в первом квартале, то есть задолго до каких-то вот последних политических событий, обострения ситуации на Кавказе. И оно связано было с тем, что в конце прошлого года ряд негативных факторов наложился на инвестиционную динамику. Это и снижение роста прибыли, это и уменьшение возможности привлечения кредитных источников внешних рынков, где начался кризис ипотечный и кредитный.
В целом, в 2008 году, по оценке аналитиков, темпы промышленного роста в России могут составить около 5% против 6,3% годом ранее. Однако, по словам старшего экономиста Центра развития Валерия Миронова, такое замедление в какой-то степени будет даже полезно национальной экономике.
Такое замедление может быть несколько и охладит экономику, которая демонстрирует в начале года признаки перегрева. И если это замедление будет корреспондировать с торможением инфляции, то это вновь позволит оживить инвестиции, позволит активизировать инновационный процесс, и мы без серьезность пертурбации можем в дальнейшем ускориться снова до уровня 7-10% роста промышленного производства. Это вполне реально, но для этого нужно преодолевать инфраструктурные ограничения, стимулировать инвестиции, пока они замедлились в частном секторе за счет накопленных государственных ресурсов. И очень важно преодолевать дефицит квалифицированной рабочей силы. Там нужно привлекать мигрантов из-за рубежа, нужно создавать привлекательный образ России, нужно стимулировать приток ресурсов из села, где есть избыточная занятость, есть достойная безработица, развивать ипотечные кредитование, может быть, даже с помощью каких-то государственных субсидий. Но очень важно поднять мобильность рабочей силы, привлечь рабочую силу из соседних стран.
Вместе с тем, правительство страны пока не меняет прогноз темпов роста российской промышленности в 2008 году. По оценке Министерства экономического развития, они составят 5,7%. Курс доллара на сегодня 25 рублей 39 копеек. На завтра 25,51. Евро сегодня стоит 36 рублей 43 копейки, курс на среду 36,34. На международных торгах за евро дают доллар 41 цент.
Это была экономическая панорама Ивана Трефилова. В завершении нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Испании. Испанские архитекторы заканчивают разработку проекта первого в истории человечества космического отеля. Планируется, что он заработает уже в 2012 году, рассказывает Виктор Черецкий.
Над проектом создания космического отеля, помимо 60 испанцев, работает и большая группа американских инженеров. Речь идет о частной инициативе, говорит руководитель проекта с испанской стороны Хавьер Кларамунт. Наш проект не пользуется официальной поддержкой государственных космических агентств. За ним стоят лишь частные лица. Однако мы всегда можем обратиться за технической консультацией в эти агентства, как в американское, так и в европейское. Что касается нашей финансовой базы, то она довольно солидна. Ведь вкладчики верят в будущее проекта и его рентабельность. И это несмотря на то, что до сих пор освоение космоса требовало лишь грандиозных затрат и почти не приносило доходов. Наземная база космического отеля создается на одном из островов Карибского моря. Здесь космонавтам-любителям предстоит пройти трехмесячную подготовку – теоретическую, физическую и психологическую. И лишь после этого они будут доставлены на космическом корабле на орбиту в отель, находящийся в 450 километрах от поверхности Земли. Пребывание в нем займет 3-4 дня. 4 постояльца и 2 космонавта, персонал гостиницы, будут проживать в двухместных каютах с иллюминаторами, позволяющими наблюдать Землю и космос, заниматься на тренажерах и ставить несложные научные эксперименты. Хавьер Кларамонт считает, что речь идет пока лишь о первых шагах космического туризма, у которого огромное будущее. Ведь в перспективе туристические полеты на другие планеты. Пока у нас имеются только общие представления о космическом туризме, поскольку это дело будущего. Еще недавно о нем никто и не мечтал. Но сейчас уже ясно, что космический турист, в отличие от обычного, в первую очередь нуждается в продолжительной специальной подготовке. И, естественно, он нуждается в специальной одежде. Таким образом, нашего туриста можно сравнить разве что с опытным альпинистам, покоряющим горные вершины мира. Космическая гостиница будет состоять из 5 модулей. Помимо 3 жилых кают, в ней будет служебное помещение и салон, который одновременно будет спортивным залом. Модули доставят на орбиту отдельно, а затем соберут в автоматическом режиме. В первые 3 года работы космическая гостиница сможет обслуживать в месяц лишь по 2 экспедиции, а затем по 4. За путешествие, включая плату за наземную подготовку, каждый постоялец космического отеля заплатит 3 миллиона евро. Это, как считают авторы проекта, недорого, учитывая, что первый космический турист Денис Титов в свое время заплатил 20 миллионов. Любопытно, что с начала этого года номера в отеле уже забронировали 28 человек. Представители США, России, Арабских Эмиратов, Китая, Австралии и некоторых государств Латинской Америки. Хавьер Кларамунт. Речь идет о подлинных фанатиках космоса. Они мечтают ощутить себя в роли космонавтов, мечтают увидеть Землю из иллюминатора космического отеля. Разумеется, это уникальный опыт, доступный пока лишь немногим. Из уст людей, уже побывавших в космосе, мы знаем, что речь идет о неповторимых ощущениях, о невесомости, о впечатлениях от увиденной голубой планеты и так далее. Среди клиентов будущего отеля в основном предприниматели и актеры. Их фамилии держатся пока в тайне. Считается, что в мире имеется не менее 40 тысяч человек, которые могут себе позволить туристическую поездку в космос. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Рядом со мной в студии «Свободы» мой коллега Андрей Шарый, ведущий итогового выпуска программы «Время свободы». Этот выпуск начнется чуть больше, чем через час. Андрей, добрый вечер. Прошу вас, главные темы сегодняшнего
дня. Добрый вечер, Андрей. Сегодня поговорим о проблемах мировой экономики, серьезный инвестиционный кризис и ипотечный кризис в Соединенных Штатах. Реагируют на это и российские рынки. Однако многие эксперты считают, что проблемы в российской экономике связаны в первую очередь не с этим. С чем же? Узнают те слушатели, которые послушают программу, открытие которой 20 часов 7 минут. Кроме этого, новости из зоны грузинского конфликта. Поговорим о визите в Тбилиси генерального секретаря НАТО, беседы с экспертами. И в конце программы распад правящей коалиции и перспективы политической жизни на Украине. Вот таковы главные темы.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска «Времени свободы». Информационные часы вел Андрей Шарогадский, продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Сразу после нашей программы в эфире «Свобода. Передача. Время гостей». Наш гость сегодня – лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, ведущий «Времени гостей», политический обозреватель «Свободы» Михаил Соколов будет беседовать с ним на тему, будет ли в России в декабре нынешнего года создана новая демократическая партия. Оставайтесь на волнах радио «Свобода», но я прощаюсь до завтра. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы будем укреплять союз с Россией.
Позиция НАТО была ясна с самого начала.
В Ингушетии очень тревожно, особенно после убийства Иглова.
Иранские работы находятся под надзором МАГАТЭ.
Думаю, это вся история. 158 лет усилий и тяжелой работы.
Предстоит построить новые объекты.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».